Всем привет, это какой-то выпуск, привет, Андрей.
22-й, наверное, хотя не будем загадывать.
Всякое может быть.
Да. Что происходит? Октябрь на носу, уже середина осени. Наш подкаст уже почти полгода, если не больше, существует.
Слушайте, мы выдержали эту болезнь первых полугода, когда все могло пойти по пизде, мы все могли посраться, Бернов обидится на шуток про хорька, а я про шутки про бутылку. И только про Сергея
так и
мы.
Я придумал себе псевдоним.
Блин. Но мы все еще пытаемся неудачно шутить, что жена может тебя задисить, может, рано поздно и до тебя доберемся.
Ну, да, возможно. В общем, всем здрасте, большое спасибо, чуваки, что вы с нами, это наш новый подкаст. Не знаю, почему мы так расчувствовали с самого начала, давайте, что ли, по-горячему.
Это слонимская, вот эта вот меланхолия, она передается, она, понимаешь, такая...
Знаменитая.
Да, записываюсь я...
Замешанная на дешевом вине и табаке.
Ты шутишь, а тут есть местный виноводочный завод. Сначала все собирают в августе опадшие яблоки. Мешками просто.
Я думал, бутылки скажешь.
Не-не. Просто мешками, машинами собирают, возят эти яблоки, сдают, получают за это деньги, а потом за эти же деньги покупают вино в этом же самом виноводочном заводе. Вот это циклично, это
красиво. Городообразующее предприятие.
Безусловно. Мясокомбинат и виноводочное.
Это город замкнутый сам на себя, это мега круто. То есть он может, в принципе, отделяться и вообще провозглашать себя независимой республикой.
Это в этой же самой, в трассе 65, да, там была одна из историй про город, где все сидели на наркоте и как у них там все. Слушай, Сергей, раз Женя тут про алкоголь вспомнил, у нас президент жесточайше разрешил продажу алкоголя.
Жесточайше разрешил?
Да, ну, то есть у нас вначале МВД ввело запрет, на завтра президент отменил запрет. Ага.
А еще на завтра
разрешил бить детей ремнем. Но, да. Ну, типа, декриминализировал избивание детей. Но я вот не знал, оказывается, у вас в России алкоголь по ночам не продают. Насколько это проблема вообще? Вот так.
Ну, слушай, это, наверное, проблема для тех ребят, которым нужно ночью догнаться. Я как-то не веду такой образ жизни, когда я пью до 3 часов ночи, и в 4 мне хочется еще чего-то приобрести. Но для многих это такая... не сказать, что это проблема. Это немного меняет образ жизни людей. Люди закупаются заранее, с умом, набухиваются уже в 6, все прекрасно. Опять же, тебе никто не мешает пойти и в баре, выжрать все, что тебе необходимо. Всегда на районе есть какой-нибудь магазинчик, где все-таки ночью, если ты уже примелькался, тебе там продадут что-нибудь.
А нету ощущения, что народ вот прямо негодует по этому поводу? Потому что у нас это все преподносится с такой точки зрения, что если вот нам запретить покупать алкоголь по ночам,
то мы завтра на площадь выйдем.
Либо выйдем на площадь, и будет как в Украине. У вас что там?
Ну, у нас к этому нормально относятся, потому что, говорю, каждый имеет возможность это обойти, не сильно за это кого-то там наказывают и сажают на бутылку, в конце концов, даже если ты купишь и в этот момент ты станешь, ну, появится полицейский.
Вся еще наибольшая проблема, что тебе наркоту подкинули.
Да, то предъявят прежде всего магазину, а не тебе. Ты тут ни при чем. Закон, ты, может быть, просто на часы забыл посмотреть.
Закон, который не соблюдается ни одной из сторон, никого не волнует. В общем-то, не новая история.
Не, ну массовых продаж, наверное, все же.
Слушай, на самом деле есть.
Массовых нет. Есть. И еще примета всего. Я пару примет этого закона просто расскажу. Один из них — это нервные мужчины, которые появляются в супермаркетах без 5 минут 23. Без 5 минут 11 или без 5 минут 10, в зависимости от региона. В каждом регионе еще устанавливают свое время, до 10 или до 11. Поэтому, когда ты приезжаешь там в условный Новосибирск, а там продают до 10, ты приходишь там в 10:30, тебе не продают, и ты очень сильно как бы расстраиваешься по этому поводу, потому что ты привык, что до 9, до 11 это можно сделать. Вот. И все с таким сопереживанием к этим господам относятся. То есть, если видят, что большая очередь, и там стоит, подбегает мужичок с коньячком, то все его пропускают, дают ему пробить побыстрее. это, ну, это как-то оживляет.
Я, кстати, очень удивился. Я вот в Питер ездил в феврале. Была именно такая история при мне, как двух человек так прям пропускали спешно. Все, все, ребят, давайте, давайте, пробиваемся. 58 минут. Давайте, давайте. Все такие, знаешь, общим делом заняты, как будто, я не знаю, как будто они общую тачку вытягивают из канавы. И вот прям всем это так надо. Все так бодры, все так...
Это дико сплачивает, я согласен. Вот. Вот если Россия объединится, то только вокруг этого.
Слушай, ну на самом деле, насчет массового порядка, я должен с тобой не согласиться. Я-то тот самый чувак, который может вспомнить в час ночи, что ему хочется пивасика, а того, что он выпил, ему не хватило. И в Питере, будучи абсолютно не местным, и будучи там, типа, первую или вторую ночь на местности, у меня не возникло никаких проблем зайти в первый же некрупный магазин и купить там бухла. Uh-huh. И таких магазинов по пути до квартиры, которую мы снимали, было еще, наверное, штуки три. Типа, если речь вот там, идти от станции метро до дома было 10 минут, и там, типа... Но... Четыре таких магазинчика, минутных вот этих вот маленьких около дома, они продают только в сетях, в общем-то, в крупных сетях, которые боятся за свою репутацию, которая что-то как-то выпендривается. По итогу я даже видел...
Сами магазины решают это просто. Если ты маленький магазинчик, который торгует алкоголем, и ты не хочешь нарушать этот закон, ты не готов его нарушать, то ты просто работаешь до 11 часов. То есть, когда типа уже нельзя, ты просто закрываешь весь магазин, потому что оно все равно ночью больше особо ни зачем не ездит. А если ты маленький магазинчик, и ты работаешь ночью, то, скорее всего, да, и ты продаешь алкоголь, то, скорее всего, да, можно купить у тебя то, что есть. Поэтому...
Я прям видел ночничок, в который ребята шли большой толпой, там «Призма» он назывался или что-то в таком духе. И, короче, вот прям идут ребята, покупают в магазине все, кроме алкоголя. И потом я прям вижу, как четыре чувачка друг за другом, ну, то есть отдельные ребята, которые по очереди вышли, идут в какой-то другой магазин, и я понимаю, что вот они все идут прямой толпой дальше докупить бухло там, где продают.
Ну да. Насчет алкоголя и ночью, Сергей, расскажи, ты был вчера на скольки, 18-летии, 20-летии студии Лебедева?
26-летии.
Сергей пропал.
Это, как бы, мы сказали, ключевое слово «Лебедев», к нему ворвались спецслужбы, да. И такие, типа...
Нет, мне звонил фитнес-центр, в котором я однажды оставил заявку, хотел сходить на занятия недалеко от работы, но что-то как-то просрал эту возможность, а сейчас я стал ближе жить, и, возможно, что-нибудь из этого выгорит, и вот они мне только что позвонили, сказали, вот вы просили напомнить.
Думаете, Татьяныч позвонил такой, не вздумай.
Все, что было на корпорате, остается на корпорате.
Расскажи, как все прошло.
Ну, в принципе, потихоньку дни рождения студии превращается в своеобразный пикник афиши. Пикник афиши изначально тоже позиционировался как корпоративное мероприятие редакции журнала «Афиша». Потом они начали приглашать туда людей, потом начали приглашать со своих знакомых, друзей, партнеров. Там появлялись звезды, и на каком-то этапе там появились там конторы, которые хотели бы тоже там, в этом поучаствовать со своими там футболками, майками, кофейком, лимонадами и так далее. Сейчас я обратил внимание, что Тёма перед этим днем рождения не делал свой обычный уже пост с «приглашаем партнеров», но тем не менее на днюхе было еще больше всяких там небольших компаний, которые...
Рассылкой отправил по имейлу просто сразу.
Может быть, у него уже база накопилась, которые, ну, продвигали себя через вот это мероприятие. Я узнал про много классных кабаков, которые открылись в Москве, про какие-то там доставки невероятных сыров, которые все-таки в России научились делать, и вот там появились ребята, которые умеют это, там, не знаю, организовали продажу этого всего в Москве. Также технологии. Мне там роборука наливала мне винишко. Mm-hmm. Не винишко, а коктейль она смешивала. Конечно, ей на это потребовалось 3 минуты, что сделал бы обычный там бармен секунд за 40.
Что еще может роборука за 3 минуты?
Что обычному бармену понадобится 40 секунд. Расскажи про людей. Ну вот, понятно, что нынешние работники Лебедева – это одна история, но вот вы, которые там когда-то работали, это успешные люди, это прямо такие...
Ну, слушай, да, это такой вечер встречи выпускников в хорошем смысле этого слова. Ты, по крайней мере, смотришь, ты встречаешь там ребят своего поколения, там очень много людей туда пришло. Те, которые работали 15 лет, 20 лет назад, там, 3 года назад, 2, те, кого ты не знал или не не застал вообще, они там тоже тусуются. Но это среди всех прочих ты видишь там, 10-20 людей, с которыми ты работал, с которыми ты прекрасно общался. И на самом деле, да, это очень, ну, прикольно отслеживать динамику. Там. А, несколько ребят из там, моего условно поколения Лебедева, они неплохо себя чувствуют, они там поустраивались на топовые должности в телеком, в лотерейный бизнес, свои проекты какие-то имеют, и занимаются, по сути, очень крутыми и классными штуками. Это прекрасная возможность поддерживать связи. Короче, все ребята, если студийцы меня слышат, всем привет. Мне было очень приятно с вами провести этот вечер. Вот, круто. Наверное, те, кто там не смог стать успешным после ухода из студии, они просто туда не приходят. Да.
На выпускной не приходишь, потому что спился. Вот, по-моему, такая же история.
Да. Но те, кто приходят, те мега-красавчики, и все стали достаточно...
Расскажи в двух словах про культурную программу. Есть что-то? Или это, ну, просто там, я не знаю, шведские столы и...
Стриптизерши с едой на них.
Ну, это прежде всего, как сказать, там нет задачи развлечь народ, там есть задача дать народу там пообщаться и классно провести время. Поэтому там было очень много таких вещей, на которые можно было залипнуть. Если тебе не в прикол, не знаю, отплясывать под музыку, то ты можешь там пойти поиграть на бильярде, поугарать в VR-шлеме или там просто попить пивка в курилке со своими старыми знакомыми. Но там было все организовано таким образом, что все по интересам могли разбрестись. Там не было какой-то обязательной программы. Ты мог в это время кайфово проводить свой вечер просто на лавочке с коктейльчиком, а на сцене в это время и играет там живая рок-музыка, или там танцуют какие-то там... А, ну, были стриптизерши, были какие-то танцы, были какие-то ходулисты. Короче, чего там только не было. Я честно, не очень за этим следил. Я больше
про стриптизерши я угадал. Общением.
Да, стриптизерши были, там, если сегодня в сторис в Инстаграме или по хэштегу посмотрите там, по хэштегу Арт Лебедев, то вы, собственно, увидите массу фоток оттуда. Это, наверное, единственный вечер, в котором можно было снимать все, что происходило на территории, кстати, студии.
А вот такой вопрос, как это сказать, ну, для меня, например, не совсем понятно, может, я чуть не понимаю, а зачем это Лебедеву?
Как мне рассказали, история следующая, что раньше день рождения студии — это был чисто студийный праздник, то есть это внутренний был корпоратив.
И это понятно зачем, да. То
есть это... Да, потом через какое-то время на этот корпоратив стали приходить сотрудники, которые уже ушли, потому что с многими там все расстаются, ну, обычно там со многими расстаются на доброй ноте, на, там, с каким-то последующим поддержанием связи, часто начали появляться кейсы, когда чувак уходил из студии, потом возвращался снова, потом снова уходил, потом снова возвращался. И это с точки зрения, опять, поддержания культуры и кадров было полезно. То есть у тебя была возможность напомнить о себе классному специалисту, который такой может прийти, проникнуться ностальгической ноткой, понять, как же тут охуенно и зачем я ушел в этот сраный Яндекс, и снова вернуться.
Ну, например, верно, там, и обратно, обсудить. Понимаешь, вот придут напрямую с тобой. Ну,
да. Но Лебедев всего этого не боится, вообще никоим образом. Ну, в общем, в какой-то момент начали приходить бывшие сотрудники. Но проходили они там чисто по знакомству, через кого-то, через как-то там и так далее. В конце концов, Лебедев психанул, сказал, давайте это уже делать нормально и введем в практику, что мы приглашаем всех бывших сотрудников, без исключения. И появилась практика, когда их зовут, это, наверное, лет 7, наверное, 8 назад началось. А поскольку с каждым годом студия все больше и сотрудников из нее уходит все больше, это все разрастается. Еще время от времени происходит такие, на эти вечера зовут самых любимых клиентов студии тоже, чтобы показать им, как классно и весело со студией работать. Так что вот идей несколько здесь, именно поддержание этого общего.
Ну, честно говоря, бизнеса я здесь все равно не вижу. Я понимаю, что и расходы, наверное, не особо большие, но то есть он бы и так проводил, так и так арендовал бы помещение, еда так и так на халяву.
Это все происходило в самой студии, это не арендованное помещение.
А, это даже суда, тем более. Ну, то есть, я понимаю, что расходы здесь, ну, что так, что
это не особо. Расходов супер немного.
Да, да, и, да. Но и какого-то профита, ну, прям такого, что я просто
да,
я думаю,
ну, что, может быть, все знают про то, что прошла эта вечеринка, где-то это засветилось, где-то это попиарилось, какой-то и кусок что? Лояльности от людей, какой-то кусок лояльности от... клиентов, ну, какой-то кусок лояльности
думал,
от бывших,
думал, так,
будущих сотрудников. Нормальная история, абсолютно обычная.
Ну, бизнеса но, нету. Не, я не говорю, что это плохо, это наоборот круто. Ну, то есть, если бы там контора, где я работал, такую устраивали, я бы с радостью ходил бы. Но я думал, здесь есть какая-то такая бизнесовая история, например, как клуб, например, компаньонов каких-то, да? То есть, люди, вот ты, например, занимаешься одним делом, а туда пришел тоже бывший работник, который занимается другим делом. И вы между собой тут перетерли, и как бы Лебедев для вас это ценность, да? Что именно у него вы вот это самое перетерли, и Лебедев может быть, с этого что-то тоже, ну, как бы,
ну ты перегибаешь в открытый бизнес, это бизнес по повышению лояльности к студии, и это работает.
Ну, ребят, нет, это не столько бизнес, это он же не продается до билета, это скорее отдушина внутренняя для самих сотрудников. Ребята, которые там хуячат на довольно высоком качестве, и с них очень много требуют на протяжении года, для них это, для них, именно для тех, кто там сейчас работает, для них это, ну, действительно важное событие. Я видел ребят, которые там сейчас работают, они прям готовят, видно, что готовились, они там маникюры, педикюры, и это только...
Жопу побрили.
Да-да-да, ну то есть все нарядные, все классные, все этого ждут. Для многих это возможность встретиться там со своими старыми друзьями, с которыми ты когда-то поработал. Это больше
это все внутренняя лояльность, это внутренний пиар, грубо говоря.
Но это в какой-то... Да, но это в какой-то степени превращается, конечно, и в ярмарку вакансий, знаете, но в хорошем смысле этого слова, когда ты можешь просто там пообщаться с каким-нибудь разработчиком, который работал еще до тебя, там, 4-5 лет назад, узнать, чем он занимается, и ты как бы понимаешь, что раз он прошел школу студии Лебедев, что это прям реально кайфовый, проверенный чувак.
К нему. Интересно было бы посмотреть на динамику текучки после студии. Ну, есть там всплеск есть или нету всплеска? Нет такого.
Блин, Пернов, я понял, это Лебедев утрамбовывает сотрудника.
Да, 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 да.
Да, да, да.
Ладно, давайте с Лебедева перейдем на что? На Дудя. Там Фараон был в гостях, и я не знаю, что даже что.
Давайте начнем с простого.
Как это комментировать?
Дудь слох.
Дудь не шарит.
Но Фараон еще больше лох. Но Дудь лох, потому что он этого не ожидал, не подготовился и не сделал по итогу чего-то, что можно назвать интервью.
Ну, типа, ты хочешь сказать, что он не смог раскусить Фару и вытащить его на откровенный разговор, за который мы любим?
Давайте попробуем разложить интервью по каким-то критериям. Я включаю внутреннего псайбоя и достаю блокнотик. Смотрите, зачем вообще люди идут на интервью? Как-то показать себя в лучшей степени, попиариться, возможно, какого-то хайпа собрать вокруг тех заявлений, которые они там могут сделать. Может быть, как-то публично оправдаться или, наоборот, публично выговориться и всех полить говном. Наверное, что-то из этого. Что делает в этот момент Дудь? Он либо подстраивается под того, кто ему рассказывает, как было с Джонни Боем, и почти не пытается перевернуть историю. Или наоборот, берет человека, который рассказывает какую-то свою историю, а он его раскрывает с другой стороны для того, чтобы показать, кто же он на самом деле. Ну, в целом, наверное, два таких основных момента у Дудя. Но в любом случае он пытается сделать так, чтобы это было интересно в первую очередь зрителю, и чтобы зритель видел то, что ему будет вообще интересно наблюдать. Фараон выглядел как чувак, которому сказали вот два деда такие: «Ай, иди к Дудю сходи, чё ты сидишь, альбом чё-то твой всем не очень понравился, надо хайпануть, надо концерт собрать, иди к Дудю». Или там: «О, у тебя свободная дата, иди к Дудю сходи, давай, давай, давай иди, зачем? Надо, сказали иди, иди, всё, потом пригодится, через 3 года поймёшь». И Фараон приходит, ему это нахер не нужно. Вот прямо у него лицо, человек, которому это нахер не нужно. Он сидит с полностью ощущением чувака, которому нахер не нужно. Причем, что
да, я с тобой согласен.
Фараон, которого я видел в других интервью, которого я видел в каких-то других вещах, которые он делает там, что-то там из его интервью, из его творчества, из какой-нибудь хрени, что он напишет где-нибудь,
он более глубокий чувак, чем показывал себя там. Он вообще не хотел раскрыться у Дудя.
Да не, ну подожди. Во-первых, ты говоришь о глубине человека, которому 20 лет.
Да поебать. Как-то... Да ему 22 года, чуваку. Да, слушай, да, хорошо. Да, но он глубже того куска картона, который мы увидели. Того...
Я не уверен, что в 30 лет или в 35 лет можно быть глубоким человеком, но в 20 лет точно нельзя быть глубоким. Никаких там мыслей нету, все
не,
это...
Смотри, я о том, что он показал куда более скудную картину. Вот Фейс, например, хотел показать более яркую картину, чем есть, возможно, даже на самом деле. Так давай, он и был интересным.
Ну, давай с Фейсом не сразу, но хорошо. В целом я с тобой согласен, что Фараон, он... вот что мне не понравилось, ну, в принципе, да, не касаясь Фараона, а то, что не, ну, это странно, что на интервью приходит человек, который не хочет говорить. Вот я расскажу такую историю, когда Ася готовится, вот, ну, коллега по 12-19, у него много гостей, и мы с ним, конечно, там приватно обсуждаем все эти, я ему говорю, как оно действительно было, да, вот он записывает подкаст, и я говорю, что вот сейчас было заебись, а сейчас было хуёво, например. И хуёво, и когда мы с ним обсуждаем, почему могло быть хуёво, то мы говорим, что вот в этот, ну, на такие-то темы или в целом гость не хотел говорить. И это самая большая проблема. То есть это как там прийти, там поехать кататься куда-нибудь, я не знаю, там в Альпы, ну, поехать, и не кататься на лыжах. Соответственно, просто нахер ты туда приехал. Тут то же самое. Ты приходишь на...
Ты сидишь, ноешь, что ты... в отеле заняться нечем-то.
Да-да-да, то есть ты приходишь, ты должен, ну, в моем понимании, ты должен принять правила игры, что ты должен рассказывать, может быть, не так обильно, как Джонни Бой, но ведь это такое как-то на белорусском будет необходимое, Леша, недостатковое ума, необходимое, но недостаточное условие, что ты должен быть разговорчивым, это как минимум, а лучше достаточное условие, чтобы быть еще интересным при этом. То есть у каждого человека есть какие-то интересные моменты и неинтересные моменты. Вот этот подкаст – это пример, как неинтересные люди пытаются найти интересные моменты. Да, они есть у каждого, Фараона в том числе. И задача, ну, как не то, что задача, а было бы круто, залог хорошего трюка, чтобы человек был разговорчивый, вот как Джонни Бой, но, ну, то есть, вот Джонни Бой, пример того, как человек был разговорчивый, но не сказал ничего интересного. А круто, когда человек и разговорчивый, и может сказать что-то интересное, да, это там примеры, ну, да с кем угодно, вот без Белым было хорошо. Тут, а Фараон, он даже не выполнил необходимого условия, он не был разговорчивый, то есть, это односложные ответы, это ну, это вообще не ответы, то есть это не имеет смысла, даже вот я по подкастам сужу, вот опять же, мы с Мюном иногда записываем подкасты, и у Мюна нету настроения, вот, ну, вот нету, ну, пиздец, бывает что-то в жизни. И потом, когда это самое, мы уже заканчиваем запись, я говорю, Мюн, ну, вот нахуя это все было делать? Тут лучше, ну, вот нету настроения, ты просто скажи, чувак, давай скипанем, и все, потому что я тебе говорю, ты, да? И Мюн, да. А он должен сказать «да» и дальше «ты-то-то-то-то-то».
Нет, так как бы это же развлекательный жанр в эпоху, когда да. Нужна куча спецэффектов. Никаких спецэффектов нету, кроме замечательных перебивочек. И вот в этот роскошный момент приходит Фараон и начинает абсолютно безинициативно вести разговор. Хотел бы он повыебываться, он бы это мог сделать в интервью вообще на отличника. Хотел бы он рассказать про проблемки... Тоже легко. Хотел бы он выстебать Дудя тем, что Дудю это очень надо. Он мог бы быть новым Славкой КПСС, который пришел да. и выстебал. Но он не
вот
сделал
пример Славы, который на антагонизме сделал хорошо, ровно потому, что он хотел что-то сказать. Фронт, и это вдвойне обидно, потому что, вот как ты вначале сказал, что Фронт, да, он может быть там глубина, не глубина, но сам по себе он человек интересный.
Это, но я это и подразумеваю интересно. Под глубиной в данном случае, что он да. глубже по показанного образа.
Всегда интересно, то есть можно быть, считать себя там снобом и говорить, ай, хуйня, молодежь хуйня не шарит, но факты, вещи прямые, что чувак за несколько лет из полного нонейма стал там какие-то там десятки миллионов просмотров собирать, а это значит, что, наверное, это ты не шаришь в чем-то.
Дудь, да, кстати, еще и подготовился как лох. Когда он начал спрашивать Фару про этого, про англоязычное творчество, он готовился для того, чтобы узнать, какие сплетни распространяют про его бывшую, но при этом он не подготовился узнать, что у Фары был никнейм, названный в честь его самого известного трека до этого. под которым он пел на английском языке еще типа там за 2 года до своей общей известности. Не, ну со это, своим Скёр-Скёр.
Я думаю, что
это журналистика, Дудя... он ей не занялся. Он не изучил его творчество, он многих песен не изучил, он много чего не понял, да, блин, и пришел с поверхностной было, подготовкой. Заебал Дудь.
Видно было, что у Дудя ну, не идет. Но с первым, он, я думаю, он чувствовал, он же с самого начала там начал, типа, что там Фара, вот давай ты сегодня будешь хорошо себя вести, ты хорошо нам все расскажешь. Вот помнишь, как там сколько-то лет назад он все к этому интервью своему ссылался. А Фарон нихуя, он вот. Как тот самый.
Да всегда в такой ситуации нужно растапливать лед. Как-то подойти к. Ну, не хочешь ты на творчестве челки говорить.
Да эти мелкие пиздюки, я тебе как учитель могу сказать. Хер ты там что раз. Ну, то есть, для него Фараон находится, наверное, в как. Ну, я так думаю, да. Вот мне кажется, вспоминая себя и вспоминая вот мелких, ну, как мелких, вот таких вот людей 20-летних, что у них в 20 лет очень серьезная тема с авторитетами. Потому что у чувака всегда есть кто-то старший. Ну, не всегда, ладно, у многих чуваков в этом возрасте есть кто-то старше, на кого они хотят быть похожими, и кто для них является безусловным авторитетом. Все остальные являются, люди старшего возраста, являются ну, каким-то воплощением ненависти, что ли, отторжения. Это как вот все дети
хотят... Скучными дедами.
Мальчики хотят, все хотят убить своих отцов, да? Вот это именно характерно для этого. Так, и мы по Фараону это... Ну, я типа не хочу тут под психолога косить, но это реально, это прямо видно.
Да, тебя насыпет нам за психологию, нормально.
Для него авторитет это там Шнур и Невзоров, хотя он не может сформулировать почему. И из этого факта, из того, что он не может сформулировать, мы понимаем, что у него у самого нет ответов на этот вопрос. Это эмоциональная какая-то. Для него Шнуров крутой. Он говорит, что вот Шнуров крутой, он там популярен. Он даже не пытается его с холодной головой посмотреть, что Шнуров последние несколько лет делает полную конъюнктурную хуйню. Как
это бы, при да, том, что все творчество кстати... Фараона вокруг темы конъюнктурщины очень сильно крутится. И если
Давайте ненадолго на Шнура съедем. Вам не кажется, что Шнуров – это своеобразная Алла Борисовна в своем жанре? В том плане, что Фараон – это не первая странная коллаборация Шнура.
Это с этим привет, самым? Алла, ты на СТ намекаешь, да?
Нет, ну, СТ, какое-то время он с Нойзом тусил, если вы помните.
Да, да, да.
Какое-то время он там еще кого-то продвигал.
Бля, то есть по итогу будет Шнур на Евровидении, а потом Фараон. Ребята, я понял, да, заебись.
Да, 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 да. И на этом
Евровидение. Да, это было бы неплохо.
Не, я бы, кстати, проголосовал. Но, мне кажется, не совсем. Пугачёва это именно продюсерская история, а Шнур – это попытки молодиться, мне кажется.
Господи, Бернову настолько тяжело, что его голоса никто не слушает в Белоруссии, что он хочет голосовать в России, вы понимаете?
А, да.
Только думаешь, в России лучше будет.
Хоть бы за Евровидение, да. Не, ну серьезно. То есть тут со Шнуром и с Невзоровым это ровно такая же история. Ну, мне, хотя, честно говоря, я, поскольку мне еще нет там 50 или 60 лет, я не могу сказать, почему Фараон интересен в качестве друзей Невзорову и Шнуру, но мне, ну, с другой стороны, это и не особо интересно. Я не знаю, когда я доживу до этих лет, может быть, я пойму это.
Не, ну, наверняка просто для них Шнур, для Шнурова и Невзорова Фараон – это такой вот, как сказать,
якорь молодости,
лакмусовая бумажка. Это,
крючок
нет, молодость. Просто лакмусовая бумажка – это того, что происходит именно у молодежи. Ну, типа, они тоже же интересующиеся люди, им тоже интересно то, что интересно молодежи, и всегда они такой интерес проявляли. Вот и тот же самый Нойз, которого я смог вспомнить, прекрасно демонстрирует, что и Шнурову это раньше тоже было интересно. И просто Фараон, поскольку он сейчас на хайпе, сейчас на довольно хорошо отражает именно это свое поколение, он им любопытен. И для них он такой вот экспонат, не знаю, как сказать, не прибор, а Я понял.
Дудь просто сделал плохой выпуск «Привет, Андрей». Понимаете, вот он мог хорошо разобраться в вопросе и подойти к нему более интересно и сделать пиздатый выпуск.
Как это делаем мы.
Нет, а он не разобрался в вопросе и полез обсуждать. Вот, понимаешь, у меня такое ощущение, что он реально не понимал, о чем говорить с Фараоной. Обсуди движение Dead Dynasty, из которого вышла куча артистов, которые сейчас так или иначе бомбят. Обсуди, как вы с пацанами собирались на эти хаты и творили, и жрали вы что-то при этом из веществ или нет. Не хочешь говорить? Похер. Расскажите про творчество. про движуху, что у вас было это Young Rush, что у вас было это Dead Dynasty, что оттуда вышла куча талантливых чуваков, что там ребята на энтузиазме начинали просто новичками делать кучу хрени, которая потом, оп, продюсер крутого клипа, оп, оператор крутой, оп, охерительный монтажер ушел куда-нибудь к Оксимирону, а вот два исполнителя ушли к Оксимирону на лейбл. Вот, ребята из нихера сделали то, что вызвало охуительный интерес. Почему это не обсудить? Ну, почему не обсудить всю международную движуху? Он отмазался очень легко от Гостмейна, типа, бля, ну он просто смотрит на просмотры. А спросить, почему тот же Текаши 6ix9ine в Чехии разогревал концерт Фараона? Чувак, который... Текаши — это чувак, который там сейчас по 200 миллионов может просмотров, наверное, собирать и является пиздец каким популярным. А, у них явно там есть какая-то своя нишевая движуха творцов подобной музыки, о которой ничего не известно. Расскажи об этом, расскажи про футбольчик, про батю, который не соглашался, про то, как у тебя не получалось или получалось в этот футбол играть, а то с кем ты общаешься, пиздец.
Я думаю, проблема в том, что он просто не это самое. Ну, тяжело говорить человеку, который не хочет с тобой говорить. И все. Это же, понимаешь, со стороны Дудя это же, ну, я не пытаюсь его оправдать, но мне кажется, что это тоже не просто... Он не робот, у которого есть там набор вопросов в телефоне, он по списку идет. Это какой-то тоже запал должен быть, какой-то кураж. А когда ты видишь, когда ты пытаешься с человеком о чем-то поговорить, а в ответ...
Так не выпускай эту херню! Нахера он выпустил Лимонова? Нахера он выпустил Дудя? Это все говно.
Это хайповая тема, он ее, ну, как бы, ну, сделал, ну, не то, что на отъебись, он сделал по своим лекалам, да, но огонька там, конечно, не было. Это, к сожалению, это та история, ровно та история, о которой я говорю, что честность, искренность важнее контента.
Конечно.
В ранних выпусках...
даже не выстебал Фараона, что после вопросов про кокаин Фараон начал чесать нос. Как можно было за это не постебать? Господи!
Да нет, там дело не в этом, просто в ранних выпусках было прикольно наблюдать, как они по-дружески общаются, там, не знаю, с Бастой, с Гуфом, с кем-то там еще. Именно из-за дружеской беседы это всегда интересно, это честно, да, честные эмоции, которых мы не видим на телеке. А с Фараоном вместо Дудя можно было Познера
поставить. Смотри.
Или там журналисты из
GQ. По-моему, вот Найшулер, например, тоже не очень хотел вести разговор о многих темах, очень такой закрытыми местами был, особенно когда речь про Ленинград заходила. Он что-то постоянно какой-то был мутный, сливающийся. Кстати, все не хотят говорить о Ленинграде. Симптомчик. Но интервью по итогу вышло все равно интересное. Он его начал как-то в другую сторону вводить, как-то иначе расспрашивать.
Потому что, я же говорю, наверное, дело в каком-то кураже во внутреннем настрое. То есть у него была какая-то искорка, а здесь вполне возможно... Ну, я вот для себя как бы могу это объяснить. Ну, опять, я по-своему сужу по подкастам, что иногда вот у меня, ну, нету... То есть дело не в собеседнике, а просто иногда... Ну, бля, ну вот просто впадлу. Я, конечно, тогда мы такие подкасты не выпускаем, просто они там идут куда-нибудь никуда. Слушайте, давайте съездим с Фараона.
Да, да.
Потому что, ну, тут особо обсуждать нечего. Вы видели прекрасную песню Семена Слепакова? Вот эту про...
Да, это очень стыдная хуйня. Им очень мне непонятно.
Да, я посмотрел.
А что стыдного?
Ну, она в плане... Смотри... Либо это тонкий ход для того, чтобы слить песню в очень сыром виде, в очень слабеньком виде, но при этом каким-то образом что-то заявить, а потом сказать: «Ой, бля, ребята, это сырой материал, который вообще недоработан, случайно всплыл». Либо это очень слабо для Семена Слепакова, потому что, ну, он делал... иначе, но я не знаю, чуть более тоненько, чуть более
Сергей,
интересно.
Что скажешь?
Нет, я думаю, что довольно хорошая, остроумная работа.
Это одна
работа.
Из лучших его песен. Хуёво было, когда он про Москву делал заказу.
Нет, про Москву понятно. Это отдельная история.
Это нормальная, острая критика происходящего в стране.
Острейшая. То есть это редко бывает, когда к песне и смелая, и точная, и смешная. Я смеялся, и я кому из коллег не показывал, все смеялись, и все мне потом говорили, это очень смешно, но Семену пиздец. И на завтра так и получилось, что Семен внезапно, ну, все в курсе этой истории, да, все удалил, отовсюду запретил размещать на Ютубе с формулировкой, что ее у него украли, и теперь раз так, то не будет никак. Как можно украсть и разместить? Чуваки, спиздите.
Не, подожди, там была история о том, что он выкладывал видос с закрытым доступом, с доступом только по ссылке. Это нормальная история. Ты такие ссылки отправляешь
знаешь, вот я, например, заказчику отправляю ссылку, этот видос никто не может найти, кроме
видос
того, у кого есть ссылка.
Видос был у него на официальном канале. Укради у меня гениальный видос Accord Notes и размести его же у меня, пожалуйста.
Смотри, спасибо, подожди, скажу. Подожди, еще раз, как это делается? Я беру канал наш или клиента, размещаю там видео, полностью, вот прям полноценно выкладываю со всей-всей-всей нужной херней, либо без нее. И выкладываю доступ только по ссылке. Или доступ только по паролю.
По ссылке... А YouTube так умеет,
да? Да, и я выставляю доступ только для тех, у кого есть ссылка. Вот есть 50 человек, которые заносят на Patreon Accord Notes, они получают этот выпуск себе и смотрят. А все остальные ни через поиск, ни через канал, ни через видео на канале найти не могут. То есть это так работает.
Да, я не прав... Но все равно, я, ну, мне кажется очевидным, может, вы со мной поспорите, что Семену откуда надо позвонили и сказали: «Семен, да ты охуел». Ну, сериал еще ладно, тут ты, у тебя такие, под присмотром шутишь, молодец, остро, шутку понял, смешно, как говорят военные, но вот здесь ты уже перегнул палку, давай-ка это, типа, сам придумай отмазку и сам удали, а иначе ай-яй будет. И,
нужно ли было звонить в таком случае, то есть... Вопрос.
Не, ну, не, просто я к чему, что я вначале, когда это увидел, ну, это, ну, для меня это очевидная история, я подумал, бля, ну вот Семен, вот, ну что это за зашквар такой, а потом подумал, а как бы я на то, вот, поступил на его месте, и как бы любой поступил, да бля, ну любой бы удалил, наверное, ну серьезно, или что, кто-то бы сказал, нихуя, правда важнее, они гомопидоры-ГРУшники, ух, смотрите, люди все, ну нет же.
Да почему, Слепаков становится главным сатириком страны? В том плане, что и он не стесняется говорить то, что стесняются абсолютно многие, в том числе и батл-рэперы. Напомню вам песенку про Рамзана.
Да.
Одной рукой он берет, получается, бабло за продвижение Москвы, а второй критикует. Но...
Ну,
слушай, не,
why not?
Ну, ладно, мне просто показался и клипчик каким-то просто наколеночным, шаблонным, просто показать, как это должно быть, и песня какой-то сырой, недоработанной.
А предыдущие клипы, когда он сидит с гитарой, это что такое?
Здесь это продакшн.
Не знаю, ты просто, наверное, не смотришь ХБ-шоу, и этим все объясняется. Ну, Женя, это ты смотришь ХБ-шоу?
Нет, конечно, что это?
Это аллюзия на заставку из ХБ-шоу. Шоу, конечно, своеобразное, базара ноль, хотя я второй сезон смотрю.
Ты знатный любитель русского кинематографа.
Я недавно пришел, съедем с этой темы, я недавно пришел домой, жена говорит, ты знаешь, я смотрела, говорит, Каргинов подслушивает твои мысли. Я говорю, как это? Она говорит, я смотрела Куджи подкаст, и Тимур ровненько рассказал то, что ты мне вчера говорил. Я говорю, ну-ка поподробнее. Говорит, ну там сидит типа Тимур и говорит, что вот, друзья посоветовали фильм «Маньяк», я посмотрел 15 минут, понял, что... Ну, Тимур говорит, понял, что полное... Ну, не полное, понял, что это непонятно, и тратить на это время, ну, прям не хочется... Включил второй сезон «Американского вандала», там, где вся школа, ну, сюжет, по сюжету там вся школа обосралась, и все от первого лица снимается расследование, кто же это сделал. Говорит, и прямо кайфанул. Вот это вот мой уровень. Я вам клянусь, я за два дня до этого ровно вот это же самое, может быть, другими словами немножко говорил своей жене, что фильм «Маньяк» мне посоветовали на Дискорде нашем, я посмотрел 15 минут, нихера не понял, отмотал, посмотрел эти 15 минут еще раз, еще больше ничего не понял, закрыл и за один заход посмотрел весь сезон сериала «Американский маньяк», укачивая дочь, меня и подгузники, ходил по дому с телефоном и прям кайфанул. Так же я смотрю ХБ-шоу, к слову. Так что всем слушателям нашим советую «Американский маньяк» и первый, и второй сезон.
Ну, не ХБ-шоу.
Ну что, к Каргинову тогда переходим?
Ну да, можем обсудить. Они сделали очень... Мне нравится, когда они не зовут гостей. Такая вот тоже признание.
Думаешь?
А у них...
Мне наоборот кажется, что они дико теряют динамику и говорят, в принципе, одним и тем же. Тут как бы не вопрос в том, контент какой они обсуждают и чего они говорят. Не знаю, просто, может быть, ритмика и драматургия абсолютно другая, нежели с гостем. И как-то это не очень круто.
Так медленно растянул. Я хочу так подкасты делать. Это вы торопитесь, сами меня торопите. А я бы сидел спокойно в кресле.
Это старость.
Но я к чему, что я бы хотел вот именно так записывать подкасты. Вот после студии следующий шаг будет видео. Я хочу, чтобы это был стол, чтобы это была лампа сверху, чтобы это были стулья какие-то, чтобы это было две
сейчас
камеры.
Сейчас Парфенон начнешь писать потиху.
Не-не-не, я ненавижу ни Парфенон, ни вот всю эту вот хуету, где человек говорит в камеру. Мне кажется, это, ну, делать вот так подкасты, это неправильно, потому что это косплеит ОРТ и эту самую, как дикторшу эту, господи, уже сто лет.
Екатерину Андрееву.
Екатерину Андрееву, да. Надо, чтобы камеры стояли как-то сбоку, сзади, под каким-то углом, чтобы ведущие в них не смотрели, чтобы ведущий, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что он тоже сидит.
Нужно, чтобы ведущий играл в этот момент на стриме в PUBG.
Не, ну это не, люди должны общаться.
Ты общался с людьми.
Ну, короче, я к чему, что и вот этот вот у Каргинова Куджикаст, это наиболее близко к тому, как я себе вижу, как должны выглядеть видеоподкасты. Конечно, они зря там на винзаводе сидели, ну, мне картинка не понравилась, и какие-то странные светофильтры под какую-то старину, которой никогда не было такой старины. Я помню Советский Союз, там картинка была лучше, непонятно почему. Но в целом подход вот, мне очень понравился последний выпуск их. Хотя с гостем, опять же, вы уже смотрели предыдущий с Равином выпуск.
Да, а с Равином очень классно. Мне понравился с Равином, но не понравился про депрессию.
Ну, про депрессию я не смог досмотреть, если честно,
Да, с Равином как тебе?
Равином очень круто, потому что у них, как я себе это вижу, как я для себя объясняю секрет того, что мне нравится, и вообще того, что они успешны, что есть вот этот чувак из Лентача, который очень умный и глубокий. Есть Тимур, который как бы выглядит как такой, как это сказать, балбес, что ли, ну, такой типа недалекий чувак, да, но прямой при этом. Но на самом деле нет, Тимур как бы тоже умный, но он выглядит это немножко по-другому. То есть, и они две, ну, типа противоположности. То есть, когда два умных человека и одинаковые, то это получается какой-то Гордон в полночь, да, когда там, блин, нихера непонятно, о чем они говорят. А когда вот один типа недалекий, а второй типа... далекий, да, то получается круто. И третий гость, если он вклинивается вот в эту их, то получается синергия. То есть у них третий гость, вот Равина, это был очень умный и человек с очень, ну, по понятным причинам, подвязанным языком, который там очень все это им объяснял, и какие-то и аналогии, и анекдотики. И... Ну, и видно, что он эти вещи, о которых говорил с ними, он их проговаривал со своими... со своей паствой уже миллион раз. И поэтому это круто, это пришел профессионал своего дела. А с депрессией как-то все скользко, непонятно.
И депрессивно, короче.
И депрессивно. Нет, не так разве, Сергей?
Ну, я говорю, мы в прошлый раз обсуждали, что я не сильно... Не получилось мне вовлечься в этот выпуск, и поэтому я как-то не досмотрел и не кайфанул. И вот последний выпуск я тоже не досмотрел, и мне показалось, что как-то у ребят дела идут не очень в этом плане, что вот гостей нет и так далее. Я видел на этой неделе вакансию именно в Куджи подкаст. Они ищут себе как раз менеджера Ирину, который бы занимался продажей и рекламой, интеграцией, и там подбором тем и вот этого вот всего. И прям довольно активно они ищут несколько. В нескольких разных каналах я это видел. Не знаю, чем это закончится, но вот видно, что они уже хотят какую-то коммерческую составляющую сюда внести.
Блин, сколько раз Каргинова я звал к нам в подкаст, и он не это самое игнорит. Почему так происходит? У них же, наверное, времени нету совсем, потому что, мне кажется, это могло бы...
Либо нет времени, либо он просто не смог понять за одно письмо, чего ты от них предлагаешь, и он решил, что...
Может быть, он не понимает, зачем ему фанат. Идти в другой подкаст.
Может быть, зря я в заголовке написал «Я беременна», да?
Ну, может быть.
Ладно.
У него там спам-фильтр стоит.
Я предлагаю потихоньку закругляться, прощаться со слушателями, переходить в...
Слушайте, у меня есть охуительные истории про то, каким роскошным образом я ездил в Польшу и как я столкнулся великолепно с белорусами, я не знаю, вообще в послешоу я вот будем откидывать.
Вот это отличная тема для послешоу. Давайте скажем только нашим слушателям, что все с недавнего времени, все наши подписчики на Патреоне получают расширенный выпуск, в котором есть прешоу, да, и послешоу одним большим. То есть вы вот сейчас из открытых источников скачали только центральную часть подкаста, но есть, как это сказать, это кусок айсберга только. А чтобы ее получать, заходите к нам на Patreon, ссылка будет в шоу-нотах и на сайте, где вы скачаете этот выпуск. Всего за $1 вы сможете получать по RSS-у регулярно.
Слушайте, а может быть сделать такую фишку, что через N времени открывать выпуски, которые мы делаем для Patreon, для всех? Ну, типа, чтобы через месяц. С опозданием.
Это можно делать и так, но я не понимаю, я, может быть, какой-то упырь столичный, но я не понимаю, почему, ну, то есть, если действительно людям хочется настолько, что они готовы даже через месяц что-то послушать, то $1 в месяц за 4 выпуска разделить, это 25 центов, что вообще можно купить за 25 центов,
я не знаю.
И, как бы, а с другой стороны, люди будут понимать, насколько милые, добрые и душевные разговоры у нас после шоу. Демо-версия, проба-продукта.
Да. Я не знаю, после шоу или здесь все-таки лучше об этом сказать, но я обещал пацанам, что какой-нибудь артефакт притащу со студии, ну, со студийной вечеринки. У меня есть замечательный магнитик на холодильник с Тёмой и забрендированный вот этим вот 23-летием студии, и, возможно, если это кому-то интересно, мы это разыграем в нашей группе ВКонтакте.
Надо подумать только, как мы это сделаем, но ВКонтакте тоже, Женя, ссылку мы приложим.
Естественно, мы создали группу ВКонтакте, мы хотим, как Бернов, быть большими, умными и богатыми, и перейти ВКонтакт, на их площадку подкастов, да. Мы не очень правильно реализовываем свои желания, но надо с чего-то начинать. Собственно, да, мы будем потихонечку растить группку, и поэтому присоединяйтесь, потому что от того, что подписчиков там будет мало, нас будут дольше добавлять на площадку подкастов в ВК. А
Сергей будет ходить по всяким таким вот мероприятиям,
и пиздить у всех автографы, майки, кружки, брелки, уводить жёны.
Вилки, недопитые, бусеры в пакеты. И все это будем через нашу группу разыгрывать.
Да.
Ну, а что, у нас, кстати, большинство в Москве слушают, так что там вообще доставка легко. Станции метро, охотный ряд.
А мы, в принципе, всего лишь полтора месяца передавали микрофон из Москвы в Минск. Так что в Минск, в принципе, доставка у нас тоже довольно скорая.
Ладно, все, чуваки, всем пока, до свидос.
Всем пока. Хорошего дня, ребят.